Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Современное старообрядчество». И в гости мы пригласили Олега Васильевича Щербанюка, постоянного эксперта нашей программы, православного публициста и общественного деятеля. Здравствуйте, Олег Васильевич!
Здравствуйте!
О старообрядчестве в наши дни услышишь не столь часто. А было время, когда о приверженцах этого христианского направления не смолкала молва. На них с опаской поглядывали русские самодержцы. Их предавала проклятиям православная церковь. О последователях старой веры складывались легенды. К их жизни и быту обращались писатели и художники. И не счесть, сколько самых невероятных слухов ходило о старообрядчестве. Правда, сами они предпочитали называть себя староверами, подчеркивая древность своей веры и ее отличие от веры новой, которую они считали еретической. Название «старообрядцы» было введено в официальное употребление при Екатерине II вместо прежнего уничижительного термина «раскольники». Старообрядцами и староверами называют себя и поповцы, у них есть священник, и беспоповцы. И те, и другие верят в Святую Апостольскую Церковь, крестное знамение совершают двумя перстами, представители этих направлений молятся только в своих храмах. Конечно, мы обозначили самые общие признаки этого явления. Что бы вы могли добавить, Олег Васильевич, вот по этой теме?
Давайте вернемся в 17 век. В 17 веке происходили так называемые никоновские реформы, которые, по мнению старообрядцев, ввели новшества в определенные обряды православной церкви. Но тогда возникает логичный вопрос. Если в 17 веке введены новые нормы, а церковь у нас все-таки вселенская, церковь ведь не только русская, есть же другие патриархаты, греческие и так далее. Почему, скажем так, не отделились греческий патриархат? Ну вот смотрите, да, 17 век, мы в церковь вносим новшества, да? Почему греческая церковь это не осуждает, иерусалимская церковь, кипрская не осуждает? Почему все православие этого не осуждает? Давайте еще по-другому подойдем к этому вопросу. Старообрядцы утверждают, в 17 веке произошло изменение, подмена. Да? Скажите, а вот двоеперстные крещения, которые старообрядцы относят к старым, к древним традициям, принятым издревле, в греческой церкви есть?
Это, кстати, очень интересный вопрос, на который, между прочим, простой вот обыватель со сложностью ответит.
А я вам отвечу, нет. В греческой церкви нет двоеперстного крещения, и в православной церкви его никогда не было. Двоеперстное крещение в православной церкви не было, но зато оно было, когда церковь разбирала ересь Нестория и разбирала ересь Ария. И тогда двуперстное крещение имело вполне определенную догматическую нагрузку. Оно было связано с догматикой. И когда идет нарушение догмата, мы с вами говорим о повреждении веры. А когда мы говорим просто о определенных обрядах, то они к догматам вообще не имеют никакого отношения. Почему Никон взялся за эти реформы? Потому что патриархи, в первую очередь, это греческий, иерусалимский, антиохийский, александрийский, которые приезжали сюда, это греческие патриархи, они указывали на то, что появились новшества, которых во Вселенной Церкви нет. Более того, на Афоне уже были случаи сожжения московских книг, в которых было прописано двоеперстное крещение. Вот это двоеперстное крещение, которое в официальных документах церкви впервые появилось в материалах 100-главого собора. Вот в материалах, там весьма спорная формулировка, тем не менее, оно там появилось впервые. Вот это вот собор проходил в 16 веке, на 100 лет раньше, чем производилась уже так называемая Никонская реформа. Так вот, причиной проведения никоновских реформ были, скажем так, те замечания, можно так сказать, которые высказала Вселенская Церковь.
Вот это очень важно, кстати, это очень важный момент.
И каким образом об этом было сказано? Вселенская Церковь что сказала? Будьте внимательны. Тысячелетний опыт Вселенской Церкви говорит, когда появляется новшество, за ним следует раскол. Вот об этом говорили Никону. Будьте внимательны, у вас появилось новшество. Значит, вы очень серьезно рискуете, потому что мы уже это все проходили. Православие то русская церковь приняла из Константинополя, а Константинополь – это греческая церковь. То есть мы приняли крещение в 988 году, понимаете? Вот. И потом, что сделал Никон? То есть Никон в первую очередь собрал книги древнеславянские и древнегреческие. Те греческие книги, которые были написаны до того момента, когда турки вошли в Константинополь. Он пригласил людей, которые знают греческий язык, которые знают русский язык, для того, чтобы были сделаны переводы тех мест, в отношении которых возникают разночтения, по которым возникают вопросы. И вот когда это все была работа проделана, он пригласил патриархов восточных, два, антиохийский и александрийский, мы еще были патриархи, и на соборе в 1656 году, вот на этом соборе, вот те изменения, о которых мы сейчас говорим, были приняты соборно. Их принимал не патриарх Никон, а принимал собор, в котором принимали участие восточные патриархи. Соответственно, это и соборное решение церкви. Понимаете? То есть те изменения в традициях, скажем так, в правилах, они были внесены собором. И именно поэтому на соборе уже в 1956 году и в 1667 году были наложены клятвы на тех, кто придерживается двоеперстного крещения, ну вот старых традиций, скажем так, тех, которые не совпадают с традициями Вселенской Церкви.
А в чем все-таки эта основная опасность? Почему была такая достаточно жесткая реакция в форме вот этого крещения, в форме клятв?
Предупреждение раскола в первую очередь. О чем говорили греческие патриархи? Они говорили, что истории церкви известно, что каждое новшество приводит к расколу. Даже если его назвать старым обрядом. То есть неважно, как это новшество называть. Поэтому старообрядчество, по большому счету, это те новшества, которые были введены, причем введены где-то были в 15-16 веке. 15-16, а в 17 веке они уже выродились в раскол. Кстати, тоже интересный факт, что раскол появился после того, когда за отречение от патриаршества и за другие канонические преступления патриарх Никон был низложен в 1667 году. Вот тогда начался раскол, а до этого раскола при Никоне-то не было. Дело в том, что соборное решение, которое сейчас именуется как Никоновская реформа, было не принято. Вначале это было три человека, даже личности, интересно, Лонгин, это был протопоп Аввакум, да, и протопоп Иоанн Нейронов, который потом позже принял монашество. Так вот, первый протопоп Нейронов, когда узнал о том, что мнение именно Вселенской Церкви, что реформы – это как раз мнение Вселенской Церкви, а не лично патриарха Никона, он принес покаяние. Он принес в этом покаяние. Лонгин умер, а вот уже протопоп Аввакум в дальнейшем, он как раз возглавил тех людей, которые не приняли это нововведение и использовали непринятие нововведения для формирования самостоятельной веры. То есть они сформулировали себя, назвали себя как другой верой, да, то есть староверие. Сначала их называли расколами, они называли себя староверами. То есть они отделили, выделили себя из лица, скажем так, из общности православной церкви.
Олег Васильевич, сейчас вы сказали о том, что было Вселенское постановление о действительно поддержке того, что мы называем реформами патриарха Никона. Мне бы хотелось задать вопрос о реакции людей, которые не приняли это, не поняли, не прочувствовали. Да? То есть вот какими методами был выражен протест со стороны тех людей, которые ушли в раскол?
Самая первая форма протеста – это сам уход в раскол. То есть важный момент – непринятие соборного решения, которое не нарушает догматики церкви. Если бы соборное решение нарушало какие-то догматы церкви, да, что-то искажало, тогда да.
Это было бы исповедничество.
Да, безусловно. Но нарушений никаких догматов не было. А свидетельством этому была Вселенская Церковь. Были приглашены патриархи, греческие патриархи, антиохийские, там в разное время, там и Паисий Лигарит был, другие патриархи, которые присутствовали при рассмотрении этих реформ, которые участвовали в принятии исправлений тех ошибок, которые были допущены. Первая реакция, которая была, это не подчинение соборному решению, это бунт, это раскол. Ну и следующая реакция, общеизвестная, это были самосожжения. То есть действительно в 17 веке они имели место, об этом есть исторические документы, которые свидетельствуют о фактах самосожжения. И протопоп Аввакум в начале образования вот этого раскола даже поощрял самосожжение, он говорил, что это есть крещение огнем, форма крещения. Тогда в те времена еще утверждалось, что в церкви воцарился антихрист и так далее и тому подобное. Сейчас понятно, что всех этих заблуждений уже нет, и сами самосожжения тоже осуждены и самими же старообрядцами, то есть что это недопустимо. Ну понятно, что это недопустимо. Любая форма самоубийства – это и самоубийство.
Безусловно.
На этом примере важна сама реакция, то есть кто как отреагировал. И надо обязательно отметить, что среди тех людей, которые не приняли реформы, не было ни одного архиерея. Их не приняли только миряне, которые пошли на поводу у тех священнослужителей, которые воспротивились соборному решению, мотивируя свой протест требованием сохранения традиции. Вот так я бы сформулировал эту мысль. Но понимаете, здесь тоже интересный такой момент. Давайте вернемся в историю на 2000 лет назад. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю. Помните такой эпизод из Евангелия, когда в вину Спасителю фарисеи говорят следующее, что почему ты отвергаешь, не соблюдаешь предание старцев? Почему твои ученики едят неумытыми руками? Да? А он отвечает Господу.
В субботу не соблюдаешь.
Да. Вот на этом моменте, да, предание старцев. А что такое предание старцев? Это же традиция. Господь приходит, а ему говорят, почему ты не соблюдаешь старые традиции? Так? Что Господь отвечает? Потому что ваши традиции отменяют заповедь Божию. Смотрите, Господь хорошо устроил церковь? Хорошо. Он поставил архиерейский собор, она соборная, архиерейский собор принимает решение. Послушание – это есть заповедь церкви?
Одна из фундаментальных.
Без послушания ничего нет. Видите? А вот у нас есть традиция, двоеперстное крещение, да? Традиция у нас есть. И вот из-за этой традиции мы не выполняем решение церкви. Скажите, у Спасителя ведь такая же ситуация была. Абсолютно такая же ситуация была, когда Господь пришел на землю. И несоблюдение традиций ему вменялось. Это было одним из основных, скажем так, факторов, которые повлияли на мнение фарисеев и книжников, когда судили Христа. Вот они говорили, что если бы он был действительно от Бога, то он бы наши традиции соблюдал. Но это же традиции, их же люди придумали эти традиции.
Несмотря на чудеса явные, воскрешение четверодневного Лазаря.
Несмотря на то, что православная церковь существует после раскола, слава Богу. Несмотря на то, что в православной церкви есть святые. Несмотря на то, что православная церковь врачует. Несмотря на то, что православная церковь входит в состав Вселенской церкви, а старообрядческая не входит в состав Вселенской церкви. Несмотря на все это, старообрядцы дальше продолжают придерживаться именно самых традиций. Избегая как бы того, что есть в церкви главное. А главное в церкви – это есть спасение души, дух. Вот это ставится ниже, чем традиции. Традиции ставятся выше.
Подведем итог. В середине 17 века патриархом Никоном церковная реформа породила раскол русской православной церкви и общества в целом на противников и сторонников реформы. После окончательного оформления раскола на церковных соборах 1666-1667 годов часть общества, не согласно с официальной политикой, проводимой патриарха, начинает изолироваться. Создаются общины в европейской части России, а впоследствии и на территории Сибири. Формируется собственное социокультурное пространство. В наши дни самый большой процент старообрядцев в России в Нижегородской области. Крупные общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, но точное количество подсчитать невозможно. По данным Министерства юстиции, в России зарегистрировано и действует 336 старообрядческих религиозных организаций. Большие общины староверов-беспоповцев находятся в Латвии, Литве, Беларуси, Румынии. Много староверов-поповцев на Украине, в Молдавии, Румынии и США. То есть приверженцев этого течения в наши дни немало. Так в чем же все-таки самая главная особенность старообрядчества?
Дело в том, что, вот посмотрите, какие есть, скажем так, сами парадоксы старообрядчества. Вот в начале своего существования старообрядчество не получило епископов, то есть преемственность. Вы знаете о апостольской преемственности в церкви, что должны рукополагаться священники, да, от архиерея. Вот у них архиереев нет. Священники им нужны. Вот где они будут брать священников, как вы считаете? Ну, конечно же, берут тех, кто идет, уходит из Русской Православной Церкви. Да? То есть они берут тех, кто ушел из Русской Православной Церкви, и они берут к себе и признают их за священников. При этом Русскую Православную Церковь истинно они не признавали тогда. Они тогда, то есть, понимаете, то есть здесь как бы есть противоречие. Если вы ее не признаете истинной, то почему же священников признаете?
То есть надо своих, да, тогда воспитывать?
Да, а нет возможности своих воспитывать, потому что нету архиерея. Старообрядцы считают себя, что они вот являются носителем истины, да? Они в этом уверены абсолютно. С другой стороны, Вселенская Церковь их не признает. Так что получается, Вселенская Церковь истину, что ли, потеряла? Понимаете? А если Вселенская Церковь истину не потеряла, то почему вы не во Вселенской Церкви?
Логичный вопрос.
И вот таких вот парадоксов, вот на таких парадоксах я, скажем так, их очень много в старообрядчестве.
То, что староверы не подвержены никаким влияниям современного мира, прочно вошло в общественное сознание. Вот как прокомментировал эту точку зрения наш эксперт. Предлагаю послушать.
Современный мир поменялся, он поражен прогрессом, он летит в бездну, а вот эти вот архаичные люди продолжают говорить о том, что православие – это незыблемая изначальная традиция. Поэтому это зависит от того отношения к старообрядчеству, какой курс, какой вектор выбирает человек и куда он движется. Он движется к Богу или движется от Бога. И в зависимости от этого он и оценивает старообрядчество либо как позитивное явление, сохраняющее основы православной традиции, либо как негативное, отпугивающее современного прогрессивного человека, вот такого движущегося по пути освобождения от традиции, от веры, от религии, от социальных обязательств, от пола и стремящегося стать клоном, мутантом или киборгом.
Мнение эксперта как раз и является подтверждением вот тех противоречий, которые существуют внутри самого учения староверов. Ну, в первую очередь, видите, движение прогресса, да, то есть он говорит, прогресс, мир в бездну катится, а вот староверы держат традиции. В то же время, конец 19-го, начало 20 века, строителями капитализма или прогресса были как раз именно староверы, о чем они сами и говорят. То же самое, они говорят о хранителях истины. Вот человек говорит, хранители истины, хранители старых традиций. Вот видите, истина и традиции ставятся, между ними ставится знак равенства. А на самом деле истина гораздо выше. И истину мы приняли раньше, чем русские традиции. Опять же, вот видите, мнение эксперта, которым как раз является доказательством того, что традиция и учение о спасении уравнены. Что противоречит православному учению?
Олег Васильевич, предлагаю посмотреть еще мнение экспертов по данному вопросу.
Это особая психология, особый менталитет. И если доходить, конечно, до некоторых крайностей, то можно даже сказать так, что до Никона все наши церковные деятели, святые, были старообрядцами. Это что, было плохо? Я понимаю, что это один из неудачных аргументов, но надо все-таки быть веротерпимыми. Это очень важно.
Чем старообрядцы привлекают? Во-первых, это древняя Русь. Мы поем византийское пение, унисонное. У нас не портесное, итальянское. Оно кому-то нравится все. Но у нас древний канон. И сохраняется уставность древняя, более, так сказать, строго. В храме строго. Ну, есть там свои плюсы и минусы, там все, конечно, иногда кого-то и не пустят, там есть такие ревнители у нас. Но главное для нас это храм, и храм как источник благочестия, в том смысле, что в храме мы надеваем сарафаны, мы надеваем кафтаны, мы, ну, бороду мы всегда носим.
Эксперт в действительности, он сакцентировал внимание на главном, что присуще старообрядческой общине. То есть, первое, храм как источник благочестия, ну, а в православии храм – источник благодати. И второе, когда мы приходим в храм, мы одеваем сарафаны, то есть внешне, обрядовая сторона. В православии, когда мы приходим в храм, да, мы что? Мы приносим свои грехи и каемся в них. То есть, с одной стороны, вот здесь очень ярко показано то, что взяли за основу старообрядцы, обрядовая сторона. Ну и православие – это сущность, дух, таинство. Для нас главное – таинство. Причем, если даже человек не придерживается каких-то обрядовых норм, священник имеет право допустить, если в этом есть необходимость для спасения души, как и поступают наши православные священники. И когда мы с вами беседуем на эту тему, это очень больная тема. Ни в коем случае все сказанное на наших телепередачах на тему старообрядчества не относится к человеку. К человеку нет. Среди старообрядцев есть прекрасные люди. Личные заслуги, личное благочестие которых достойно похвал. Очень даже достойно похвалы. Речь идет о другом, что есть православная церковь, Вселенская православная церковь, которая спасала, спасает и будет спасать, и врата ада ее не одолеют. И есть другое сообщество, у которого есть свои учения, очень схожие с православным. И вот это сообщество людей, старообрядцы, старообрядческое учение, иное, другое учение, отличное от православия, как они сами о себе говорят, они сами себя отличают. И церковь хочет, чтобы это различие было преодолено. И те люди, которые находятся вне церкви, просто к ней присоединились. Это служит спасению душ человеческих, это основная задача церкви.
Олег Васильевич, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в студию. Разговор получился интересный, содержательный. Очень непростые вопросы были затронуты, но мне кажется, они очень актуальны и современные. Поэтому я вам хочу пожелать помощи Божией во всех ваших нелегких, но нужных трудах.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был православный публицист Олег Васильевич Щербанюк. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
До свидания.